Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем обсуждать прям вот проблемную ситуацию, которая образовалась в нашей стране. И главное, что мы пригласили в нашу студию человека, который в курсе, значит, этой ситуации. Связана она с мукой, с зерном, естественно, как следствие со всеми продуктами, которые изготавливаются, значит, из этого сырья. И поэтому Рустаму Джумабековичу Чунушеву приветствую. Сегодня здесь, на радио «Спутник Кыргызстан», президент Ассоциации мукомольных предприятий. Рустам, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы, конечно, немножко были такие ошеломленные, когда мы от ассоциации получили заявление, то, о чем там говорилось. Разумеется, всех всегда эта тема волнует, потому что, в первую очередь, мы, потребители, что главное на столе, это хлеб на столе. Если у нас есть проблемы с мукой, с зерном, это, безусловно, ну, сразу начинает попахивать тем, что могут измениться и цены, это основополагающий продукт. Давайте сейчас прямо разберемся сразу, какая у нас ситуация сложилась и почему.
Ну, спасибо вам за приглашение, за освещение нашей темы. Это хлеб всему голова, как говорится, поэтому хочу вас поблагодарить за это. Вы всегда освещаете такие проблемы. Вот, не раз у вас мы в студии были. Но что касается нашей проблемы, если сказать про экскурс такой небольшой, хочу провести. В 2021 году Кабинет министров предоставил льготы по НДС, значит, на импорт, на местное зерно и на переработку. То есть снизил на 12% ставку, установили нулевую ставку. Вот, и результат у нас получились ошеломляющие, да, можно сказать, потому что если в 2020 году, как вы помните, в пандемии у нас начались проблемы, кризис продовольственный, почему? Потому что работало всего 7-8 предприятий. Так вот, после того, как ввели эту норму с 2021 года по сегодняшний день, нам удалось реанимировать 23 предприятия во всех регионах, открыть 3 новых предприятия. В Баткенской области мы планируем в первом квартале 2023 года планируем открыть также мельницу с единовременным хранением 5000 тонн пшеницы. Но, к сожалению, с октября месяца у нас начались проблемы с поставками сырья. То есть Казахстан периодически вводит конвенционный запрет на транзит вагонов, что повлияло на уменьшение наших остатков на складах. Как бы государство для нас дало поддержку, поддержало, дало льготу, но взамен потребовало от нас обеспечить продовольственную безопасность. То есть каждый комбинат, мелкие комбинаты должны были хранить у себя в запасе всегда не менее 500 тонн, крупные комбинаты не менее 2000 тонн сырья. Там в соглашении есть еще другие условия, о которых скажем позже, но то, что касается запасов. Почему мы сейчас забили тревогу? Потому что с октября месяца у нас идут проблемы с транзитом зерна через Казахстан, и на комбинатах стали уменьшаться объемы. Естественно, если уменьшается сырье, это может повлечь дефицит. При таких в нынешних условиях ковида, инфляции, там, климатических изменений, это как бы несет большие риски. Почему? Потому что вы помните, что в прошлом году в Казахстане были события, у нас на границе, потом спецоперация началась в феврале месяце, когда Россия запретила экспорт зерна. Мы устояли, мы смогли продержаться только за счет того, что у нас были запасы. 2 месяца, март-апрель месяц, мукомолы держали свои запасы, перерабатывали, держали цены. И май-июнь месяц нам помогли с фонда госматрезервов, реализовали зерно запасов, мы перерабатывали и смогли удержать стабильными цены на муку. Вот, и поэтому на сегодняшний день есть риск того, что на складах у нас остаются все меньше и меньше запасов, первое. И второе, значит, те льготы, которые нам были предоставлены, они заканчиваются 31 декабря. Соответственно, 1 января Пшеница удорожает на 12%, мука, соответственно, 14-15%, и, конечно же, это скажется на стоимости хлеба.
Хлебобулочных изделий, да. То есть это вот те проценты, о которых вы говорите, это то, что составляет НДС.
Да-да-да, это НДС.
Плюсуется к этой цене, да?
Конечно.
Прекрасно. Такая ситуация неприятная случилась. И я полагаю, в Кабмине в курсе, да, что эта льгота заканчивается? Или вы уже поставили их в известность, напомнили, что вот так у нас вот происходит, как нам быть?
Да, мы обратились в Кабмин, обратились в Министерство экономики. Значит, они знают наши результаты. Там, кроме того, что мы держали запасы, там был такой как бы риск потери бюджета был, да, за предыдущий год, что если уберут НДС для предприятий, значит, могут быть потери бюджета. Но по результатам нашей работы мы, значит, в 2021-2022 году мы покрыли все эти потери. То есть, если 16-17-18 года работало 7 комбинатов и платили 150 миллионов налогов, включая НДС, то 2021-2022 год без НДС, но там есть другие налоги. Налог с продаж, подоходный и так далее, и так далее. Мы эти 30 предприятий покрыли все те потери, которые должны были быть. И мы даже более того, в этом году, значит, посмотрели результаты, порядка 250 миллионов оплатим, и на 23-й год мы планировали заплатить порядка 270-300 миллионов. Мы, значит, обратились в Кабмин, но Кабинет министров на сегодня не может устанавливать ставки, менять ставки налогов. Почему? Потому что, значит, в 2021 году, в 2022 году они меняли эти ставки, потому что это был режим ЧС.
Угу.
Как вы знаете, режим ЧС отменили,
закончился.
И на сегодняшний день Кабмин не вправе.
То есть для того, чтобы сделать вот этот шаг, чтобы продлить, например, НДС, нужно иметь обоснование, какой-то аргумент, который вот, в общем, в рамках которого это возможно. Просто так вот...
Да,
как-то сложно, да, придумать,
да,
какой-то повод?
Как бы, конечно. Поэтому, ну, вот недавно, если вы знаете, было парламентские слушания по новому налоговому кодексу, вводятся изменения, и в этих нормах прописали, что Кабмин может изменять ставки налогов без режима ЧС на социально значимые товары. Этот законопроект лежит сейчас в Джугур-Кенеше, и его принять не успеют, конечно. Поэтому есть такой риск, что с 1 числа подорожает не только мука. В целях стабилизации цен, значит, эта норма была применена не только к муке, но и к растительному маслу, но и к сахару, и другим социально значимым продуктам. Поэтому можем сказать, что на сегодня руки завязаны, да, в кабинете министров, и они не могут самостоятельно продлить эту норму. Что, конечно же, повлияет сейчас на удорожание цен на социально значимые товары.
Но тут есть такое обстоятельство, да, когда мы говорим о том, что происходит, производится у нас в стране, это одно дело. Когда есть те товары, от которых мы максимально зависим от поставки извне, это совсем другое дело. То есть я полагаю, что вот этот аргумент тоже будет взят во внимание, иначе, то есть есть определенный перечень социально значимых товаров, да, которые должны быть и которыми республика должна быть обеспечена. Но ведь зерно это не тот как раз-таки продукт, который у нас вот настолько выращивается и настолько может нашу потребность как раз-таки покрыть. Вот эту мысль. Какая у нас сейчас ситуация с зерном в целом? Как работают наши мукомолы с нашим отечественным продуктом?
Безусловно, правильный, очень хороший вопрос по поводу сырья отечественного. В этом году мы закупили всего 16 тысяч тонн кондиционного зерна, который годится для производства муки. Остальное все, ну, скажем, ниже третьего класса. Это фураж, это кормовое зерно. Поэтому 90-95% сырья мы импортируем с России. Даже не с Казахстана. Почему? Потому что в Казахстане цены выше на зерно. И торговля идет в долларах. Мы вот как с 21 года перестроились на Россию. Взаиморасчеты делаем в рублях. И для нас это очень выгодно. То есть выгодно в каком... Для потребителя выгодно,
конечно,
можно сказать,
конечно.
Потому что цена, она дешевле.
Не скачет туда-сюда, от курса не зависит,
конечно,
принципиально.
Более стабильно, да. Рубль, он тоже волатильность есть, но не такая большая,
да,
как
более
с долларом, понимаете? Потом нет вот этого вот дефицита рублей там, и других проблем, да. То есть нам легче работать в рублях. Поэтому на рынке вот полтора года уже мы наблюдаем стабилизацию цен. Вот если вспомните прошлый год, то есть этот год с марта месяца, март, апрель, май, значит, мы делали исследования, смотрели, делали мониторинг. Значит, в Казахстане цена первого сорта муки, которая потребляется больше всего, она стоила 38 сомов. В Узбекистане 42-43 сома, и в Таджикистане до 46 сомов дошло.
Угу.
Самая максимально на пике цена в Кыргызстане была 36 сомов. Ну, во-первых, здесь те же запасы, во-вторых, по соглашению мы очень тесно работаем с антимонопольным комитетом. У нас неделя начинается с отчетов антимонопольный комитет. Какие остатки у нас есть? Сколько зерна? Сколько муки? Какие цены? Если один из наших членов начинает повышать цены, потому что, ну, бизнесмены это такова природа, что
конечно,
все хотят заработать.
Безусловно.
Вот, но, во-первых, у нас есть как бы социальная ответственность, у нас есть обязательства перед Кабмином, ну и плюс жесткий контроль этого антимонопольного органа. Поэтому цены мы смогли удержать на том уровне, при котором потребитель не заметил каких-либо больших скачков.
Я так понимаю, что всегда вот ориентируетесь на первый сорт, да?
То есть, да.
А если вот говорить о высшем сорте, мне кажется, вот потребитель старается. Рядовые домохозяйства предпочитают высший сорт муки, да?
Есть предпочтение, но самый большой процент при переработке это производится первый сорт.
То есть ну, это большие цеха, которые выпекают, да, что-то?
Не только большие цеха. Потребители тоже частично берут первый сорт. Вот, высший сорт, он в основном там для лагмана, для ман, там, для тортов и так далее. А первый сорт в основном для хлеба это используется первый сорт. Ну, вообще, я бы рекомендовал использовать и первый, и второй сорт, потому что это более, скажем, полезная мука.
Живая,
потому что высший сорт муки, это очень, ну, белая мука, это очень высокий гликемический индекс, который влияет на эндокринную систему человека.
Угу. Как у нас именно с поставщиками? Есть ли сейчас какие-то ограничения в тех странах? Вот говорите о России, Казахстане, может быть, есть там какие-то запреты? Или...
Вы знаете, есть проблемы и очень большие с транспортировкой, как я уже ранее говорил. Ну, во-первых, не хватает вагонов, зерновозов. Зерно возится в специальных вагонах, хопперы. В России не хватает. Ну, в связи со спецоперацией, там нужно отправлять в Украину. Есть там другие какие-то грузы, которые более приоритетные. Просто не хватает вагонов это в России и конвенционные запреты в Казахстане.
Это то есть, что за запрет? Да, что он
знаете,
означает конвенционный?
На этих железнодорожных станциях, на всех путях происходят броски вагонов, так сказать. То есть, можно сказать, пробки, да? Заторы. Заторы. Поэтому эти вагоны, которые идут, их ставят на запасные пути. И тоже там какие-то свои приоритеты есть, поэтому...
Кого-то пропускают, кто-то подождет.
Да, вагоны остались там на этих путях, на запасных, и проставят по 25-30 дней. Почему у нас снизились остатки? Потому что те объемы, которые мы заказывали, проплатили в октябре месяце, до сих пор не пришли. Выполнены всего 25-30% от заказанных объемов. Поэтому у нас уменьшаются остатки, и на сегодняшний день это большая проблема. По ним мы также обратились в Министерство экономики, они провели видеоконференцию с казахстанскими коллегами. Наша железная дорога тоже, управление железной дороги тоже делает все возможное. Мы в кабинете министров, то есть в Министерстве экономики встречались с представителем железной дороги, с заместителем министра. Мы это обсуждаем практически каждую неделю. Вот. Все, что от них зависит, они делают. Тем не менее, вагоны задерживаются. На сегодня могу сказать, что 80-100 вагонов уже в течение 25 дней стоят на путях.
Как обычно, в каких объемах поступает зерно?
Ну, знаете, ежемесячно к нам где-то поступало в среднем 35-40 тысяч тонн. Сейчас поступает всего 15-18 тысяч тонн. То есть 30-40% от заявленных объемов, что и влияет на значит, уменьшение запасов наших.
Но ограничений нет. Вот мы всегда реагируем на те сообщения, когда Казахстан, например, вводит запрет. А Казахстан вводил запреты в силу своих обстоятельств.
Они вводили в октябре, ввели запрет, в ноябре ввели запрет, и вот в декабре тоже. Ну, Я не скажу, что это там какая-то политическая плоскость. Там
нет,
какой-то,
нет,
это
понятно.
Я скажу так, что это именно работа КЖД, это вот эти вот завалы на дорогах, это заторы с вагонами, тепловозы не успевают. Потом, знаете, на севере Казахстана очень большие морозы. Ну, все это вкупе. Дело так, что та пропускная способность, которая была раньше, она, конечно же, снизилась. И это, естественно, влияет на нас. Не только на наше зерно, но и другие товары задерживаются. Это не только нас касается, да, это касается всех.
Угу.
Вот. Поэтому эта ситуация тоже, сказать, очень влияет, да, на нашу деятельность.
Со стороны России никаких запретов, в принципе, нет, да? Они готовы поставлять когда, сколько угодно, и только вопрос в транспортировке.
Да, да, конечно, со стороны России мы, у нас есть контракты долгосрочные, мы ежемесячно заказываем объемы. Проблем с тем, чтобы реализовывать, там каких-то других нету. Только отсутствие вагонов. Потому что мы, ну, к примеру, мы сегодня законтрактовались, заказали там 15 вагонов, это 1000 тонн. И они, поставщики наши, ищут вагоны сначала. Это неделя, две, там уходят на вагоны, как находят эти порожние вагоны, они их грузят, и пока это все выходит, едет через Казахстан, опять же, там в связи с этими заторами, и приходит в течение 30-40 дней. Ну, есть случаи, когда наши предприятия потеряли вагоны. Буквально это было в октябре, в ноябре. У нас потерялись 2-3 вагона в Казахстане, не могли найти. Ко мне обратились наши члены. Мы обратились в Министерство экономики, в КЖД. В Казахской железной дороге наше министерство обратилось. И, к счастью, вагоны нашлись. Ну, нашлись через месяц, вот буквально на прошлой неделе.
Угу. Также это были груженные вагоны с
зерном? Это были груженные вагоны с зерном. Знаете же, Казахстан большой, и на этих станциях где-то, может быть, распределили, где-то его в тупик поставили, и он может простоять несколько, и его нужно идти просто искать по номеру вагона, да? Есть даже такие случаи.
Угу. У меня вот такой вопрос, смотрите, если вы говорите, он может там простоять сколько-то, это никак не влияет на само зерно, потому что тут...
Нет, на качество зерна...
В морозе стоит где-нибудь.
На качество зерна никак не влияет, потому что это низкоропорт, зерно вообще может храниться до 2 лет.
Да, ну мы же знаем, там в определенных складах, при какой-то там вот, чтобы было сухо, чтобы не было влаги, там вот это все... Ну, все
вагоны
это
так рассчитаны, что они... Влага не попадала, и других там каких-то последствий. Поэтому вагоны, они рассчитаны на транспортировку зерна. А то, что они простоят, это никак не может повлиять. Единственное, может повлиять на цену, скажем, да. Потому что простое есть такое понятие, допустим. Если он в срок не приезжает, не уезжает, естественно, собственники вагонов немножко за использование вагона берут оплату. Поэтому могут повлиять на увеличение стоимости, да, зерна, эти простое.
Ну, тогда давайте, может быть, вопрос такой вот по нашему госмотрезерву. Я не знаю, у вас могут быть такие данные или нет. Ну, вы, наверное, с ними тоже же работаете в тесной связи. По запасам, то есть, не, как вы говорите, они вам выделяли какие-то объемы, а сейчас невозможно продлить вот это вот сотрудничество?
Мы работаем также с госмотрезервами, обмениваемся информацией. У них тоже проблемы были с транспортировкой зерна. Вот, и мы работаем сообща, потому что я уже обратился в кабинет министров на случай того, что если у нас снизятся остатки, если их не будет, чтобы нас поддержали пшеница из госмотрезерва.
Как правило, объем там, он в открытом доступе, сколько он, сколько
нет,
есть, или
нет,
это засекреченная
это,
информация?
Да, это информация засекреченная, мы не знаем, но на примере этого года, марта, вот апрель-май месяца, могу сказать, что они нам на 2 месяца реализовали порядка 40 тысяч тонн. Это было, значит, в мае месяце 40 тысяч тонн, в июне 20 тысяч тонн, и в июне 20 тысяч тонн. Мы получили, распределили среди всех регионов, среди всех мукомолов, и мы смогли выйти из этой ситуации, скажем так, без кризиса, то есть не повлияло ни на рост цен, ни на дефицит муки, поэтому... Мы надеемся, что есть большой запас в госмотрезервах. Если у нас не будет остатков, то нам могут помочь государство.
Что у нас по нашей отечественной муке? То есть мы знаем, что большая ее часть, конечно, не пригодна для того, чтобы делать муку, а вот ну, другое зерно, там, кормовое, это совсем другой вопрос. Ну, не так давно нам говорили в Минсельхозе, что пытаются пытаются увеличить как раз-таки объемы отечественной продовольственной как раз зерна, которое идет на муку, которое подходит для этого. Какие тут вопросы? То есть все-таки больше вопрос в том, что фермеры не хотят, или у нас просто условия климатические, как мы знаем, не сильно подходят для этого, или все-таки есть какие-то уже современные разработки и выведенные сорта, которые позволяли бы нам получать хороший урожай?
Безусловно, можно получить хороший урожай. Это комплекс мер. Это те же увеличения площадей, те же семена, скажем, у нас в среднем получают 25-30 центнеров с гектара. Хотя есть мировая практика, скажем, те же западные, там в Америке там, или в Австралии, выращивают до 60, до 90-102 центнера с гектара берут. Вот в этом году Узбекистан, значит, получил 60 центнеров с гектара. Угу. То есть, если применить технологии эти, завести хорошие семена, хорошие удобрения, расширить эти площади, то мы можем произвести в Кыргызстане объем, который будет, обеспечивать до 70-80% внутреннего потребления сырья. К сожалению, тех объемов у нас нету.
Угу. Чем это связано в большей степени? Вы знаете, фермеры не хотят заниматься этим?
Во-первых, да, фермеры. Ну, почему это произошло? Опять же, знаете, что с 2016 года у нас позакрывалось очень много мельниц. Вот по 2020 год у нас была стагнация в отрасли. Работали 7-8 комбинатов. Закуп местной пшеницы, то зерно, которое выращивали наши местные производители, его просто некому было покупать. Они его продавали на корма по дешевой цене. Вот. Не было выгоды выращивать. Mm-hmm. Есть риски климатические. Поэтому крестьяне перестали сеять практически. Если привести примеры цифры вот в ценах, да, естественно, крестьяне хотят тоже прибыль получать. Вот. И самая маленькая маржинальность – это при посеве пшеницы. С таким количеством урожая, который получаем, и с теми рисками, что качество может быть ниже, это риски, да? То есть с одного гектара крестьянин может заработать 20-25 тысяч сомов. А если он посеет сахарную свеклу, там, естественно, будет цифра 250-300 тысяч с гектара. Mm-hmm. И либо кукуруза, которая дает 100-150 тысяч. Естественно, крестьянин будет сеять то, что ему выгодно. Угу. Вот в рамках, знаете, что кластерное развитие сейчас, у нас 9 продуктов Минсельхоз создал, такой проект у нас идет.
Чтобы стимулировать.
Да, чтобы стимулировать. То есть это цепочка добавленной стоимости. Мельничные комбинаты являемся агрегаторами. Для этого выделяются льготные средства. И мы, привлекаем фермеров, да, чтобы распределить эти средства на приобретение техники, семян, удобрений, чтобы поддержать крестьян, чтобы они увеличили площади, увеличили объем сырья, который мы даем гарантию, что мы его выкупим, местному коммунальному комбинату. Вот. И мне, с весны объехал порядка 50-60 крестьянских хозяйств, и 90% крестьян не хотят выращивать зерно, потому что, как я ранее сказал, это маленькая доходность.
Доходность, да. И как бы ты ни посел, какую бы золотую, может быть, семена, все равно меньше, чем на другом.
Конечно. И плюс есть риски, климатические условия, это тоже сильно влияют, да, скажем. Дождей нету.
Засуха у нас в прошлом году вообще была просто страшная.
И, опять же, при засухе, либо при сборе, перед тем, как собрать урожай, это июль месяц, если будут дожди какие-то, да, если не успели собрать и так далее. То есть есть большие риски при выращивании пшеницы. Поэтому здесь нужен более глобальный, в рамках продовольственной безопасности, нужно большое внимание здесь уделить этой отрасли.
Либо как-то даже, может, дотациями помочь, вплоть до такого поддержать деньгами.
Безусловно, вы знаете, что во всех странах производство зерна, ее переработка, она дотационная. То есть На этом никто не хочет зарабатывать, да и не зарабатывает.
То просто есть, априори стоит хлеб просто во главе, и поэтому государство старается эту отрасль держать при себе рядом.
Поэтому нам необходимо тоже обращать внимание на это и усилить именно значит, цепочку эту, чтобы было сырье, была переработка. Но здесь, видите, все взаимосвязано. Если переработки не будет, если наши комбинаты также остановятся, мы опять же сядем на импортную иголку, как говорится. Угу. Крестьянам опять же не будет мотивации, не будет смысла сеять это.
Вообще сойдет на нет, наверное, сеяние пшеницы, да, выращивание пшеницы.
Конечно. Если не будет переработки, значит, не будет, никто не будет выращивать сырье.
Ну, единственное, что только на корма.
Только на корма, да, могут выращивать. Но и стоимость же низкая. Опять же, для крестьян это же тоже в первую очередь они хотят заработать, потому что им нужна техника, им нужно удобрение. Тоже на хозяйствах работают люди. Сами знаете, что сейчас в связи с высокой инфляцией те заработки, которые они получают, можно сказать, они очень низкие, да, и их просто не хватает на... Не то, что на развитие, а на операционную деятельность и на другие, ну, на самые первые необходимые цели, да? Поэтому здесь нужен более такой комплексный подход, я думаю.
Может быть, у вас есть эта цифра? Сколько у нас вообще площадей, гектаров, может быть, земли под пшеницей? В среднем, год от года меняется, наверное.
По данным Нацстаткома, они дают цифры, что 240 тысяч гектаров. Статком, вы знаете, что есть статистика.
Да-да-да, они больше смотрят на цифры, и потом странно сводить реальность и какие-то эти цифры. Ну, я полагаю, что они тоже работают, исходя из каких-то полученных данных. Они же сами по полям-то не ходят, не смотрят, глазом не замеряют, где сколько пшеницы.
Естественно. Статком получает данные от Минсельхоза, от региона, региональных подразделений, и, значит, формируют эти цифры, их выдают. Но, к сожалению, многие цифры у нас разнятся, да, у реального сектора и то, что дает Нацстатком.
Минсельхоз не так давно нам сказал, что запасы продовольствия в Кыргызстане имеются в достаточном объеме, проблем с наличием основных продуктов не будет. Это вот было буквально на прошлой неделе, по-моему, у них был отчет, если не ошибаюсь. Вот. Ну и в том числе говорил о том, что растут вот эти площади посевной пшеницы в счет того, что какие-то новые семена, значит, теперь используют наши фермеры. Вы на себе ощутили вот этот прирост объемов?
Честно говоря,
да. То есть вот вам вот было в прошлом году так, а в этом году вам говорят, а у нас лучше урожай, больше мы вырастили, вот бери, не хочу.
Скажу откровенно, что мы изменений никаких не почувствовали. Мы купили всего 16 тысяч тонн, это мизер, это где-то 10-дневный объем, да? 16 тысяч тонн, это очень маленький объем. Нету кондиционной пшеницы. Возможно, то, что есть, может быть, фуражная, там, кормовая какая-то, но продовольственной пшеницы, к сожалению, у нас мало очень. Если бы у нас была своя пшеница, не было бы необходимости в импорте, да? Вот эти вот заторы на границах, эти же в Казахстане, с этими отсутствием вагонов в России, это бы на нас никак не влияло бы. Угу. И мы спокойно работали бы, если бы у нас было свое сырье. Поэтому его не хватает. Его не хватает, и повторюсь, что около 90% мы сейчас импортируем.
А вот есть какой-то другой способ доставки? Не железной дорогой, может быть, транспортом?
Знаете, есть автомашинами, но это...
Себестоимость, да?
Очень высокая себестоимость будет. Во-первых, в вагоне везти и в машине, там, значит, объем меньше. И автотранспортом это намного дороже получается. Ну и риски есть, скажем, да, автомобильным транспортом больше, чем железнодорожным транспортом. Поэтому альтернативных каких-то путей доставки на сегодняшний день нету. Альтернатива только была увеличение своего сырья.
Да,
но,
своего сырья.
К сожалению, мы не получили ожидаемые эти результаты вот, по выращиванию собственного сырья. Но мы, конечно, надеемся, мы подключились на... Значит, 16 компаний наши подключились, вот это кластерное развитие, наши мукомольные предприятия во всех регионах подключили эти предприятия, и они сейчас, значит, работают с фермерами. Мы привлекаем в этот кластер фермеров, мы как ассоциация, значит, являемся агрегаторами в наших интересах, чтобы было у нас свое сырье, поэтому мы призываем фермеров подключиться к этой программе, получить это льготное финансирование, закупить технику, ну, чтобы они покрыли все свои, скажем, затраты на расширение площадей, на технику, на удобрения, на ГСМ и так далее. Поэтому в этом направлении мы, конечно же, будем вести работу, и я надеюсь, что к 2026 году, 2025 году мы сможем обеспечить качественным сырьем, ну, на 50% хотя бы.
Угу. Давайте поговорим о как раз самих мукомольных предприятиях. Вот вы говорите, что многие из них в свое время закрылись, это было не так давно, и буквально остались вот считанные, да? А как, как сейчас вот работают эти предприятия? Что с оборудованием? Есть ли какие-то особенности, может быть, по модернизации, да, и тому подобное? Сколько людей задействовано в этом секторе? Вот вы говорите, да, там подоходный налог, все-таки, если мы убираем НДС, да, то мы другими выплатами, да, восстанавливаем вот эти суммы. А, ну, это же и рабочие места, это же люди имеют возможность не думать, голову не ломать, где и куда им деваться и в миграцию не подаваться. Ну, как-то так.
Безусловно, самое здесь приоритетное, это все-таки рабочие места, первое. Потому что до 2014 года у нас в Кыргызстане работало 64 комбината. После того, как мы вошли в ЕАЭС, открылись границы, и к нам, значит, увеличился поток неконтролируемой, неучтенной муки. И, значит, в 2015 году мы получали эту льготу, но в 2016 году ее отменили. После этого у нас начали закрываться комбинаты, потому что, ну, держать его, содержать, и, ну, проще говоря, обанкротились. Из 64 комбинатов у нас на 2020 год оставалось 32 комбината. Остальные, кто-то выехал в Казахстан, кто-то разобрал, на металлолом продали. Вот. И в 2020 году у нас работающих было 7-8 комбинатов. В 2021 году мы получаем вот эту вот льготу по НДС, начинаем запускать, значит, все мощности. И те, кто, значит, еще устоял, кто не разобрал свои предприятия, значит, мы все смогли запустить. Вот повторюсь, что на сегодняшний день у нас работает 31 мукомольный комбинат во всех регионах.
Они разные по масштабу, да? Какие-то помельче, какие-то
по мощностям,
крупнее?
Да. Вот есть, значит, минимальные, это 30-40 тонн пшеницы в сутки. И есть крупные комбинаты, которые перерабатывают 250-300 тонн в сутки. То есть сегодня производительная мощность наших всех предприятий на 120% покрывает наше потребление. Это переработка. То есть у нас, значит, мощности хватает на обеспечение внутреннего рынка, и есть еще немножко экспортный потенциал. Но на экспорт мы не можем работать. Почему? Потому что здесь рядом у нас сеющий Казахстан. Узбекистан с 2015 года также для своих мукомольных предприятий и для других они очень там субсидии дают, очень хорошие преференции дали. У них эта отрасль за 5 лет тоже очень сильно развивается.
Вот. Так что им уже, может быть, и не нужно, да, откуда-то импортировать?
Да, да, они, значит, как импортозамещение, да, у них идет. Поэтому мы тоже к этому стремимся. И на сегодня, опять же, повторюсь, что мы именно отрасль переработки на 100% и более можем обеспечивать при условии, что у нас будет сырье. А то, что касается рабочих мест, если в 2020 году у нас в отрасли работало 850-860 человек, на сегодняшний день у нас 2800 человек это на комбинатах работает, плюс есть обслуживание, да, там те же транспортировка, те же рынки, которые реализаторы, те же агенты, которые оказывают услуги мукомольным комбинатам. И вместе посчитать, если, то вкупе где-то 5 тысяч получается человек. Но если мы возьмем членов семей этих 5 тысяч человек, то конечно, порядка 20 тысяч человек у нас, значит, обеспечены, ну, работой и средствами для
существования,
для,
к,
да,
жизни,
скажем,
так или иначе.
Да, для
самые основные у нас расположены в каких областях? Где у нас? По Чуйской, да?
Больше всего у нас в Чуйской области. 5-6 комбинатов у нас в Иссык-Кульской области. 6-7 комбинатов у нас на юге. Практически во всех, кроме Значит, у нас в Таласе нету. Почему? Потому что у нас было такое предприятие «Талас Даназык», но оно давно обанкротилось, закрылось. Mm-hmm. Почему? Потому что Талас – это, можно сказать, пропускной пункт для контрабанды.
Да, да. Да, казахская, конечно,
там
муки.
Вся продукция идет, она неучтенка, нелегальна. Вот, поэтому там практически серый импорт, да, рынок занимает. Если помните, в прошлом году, когда вот проблемы в Казахстане были, границы закрыли, и проблема была в Таласе.
В Таласе,
дефицит,
да,
там, если помните. Потому что там нету мельничного комбината.
Угу. Вот. В общем-то, как обычно и не нужен-то был, вот да. Оно рукой подать, от соседей все приезжало, доставлялось. И когда вот такая ситуация сложилась, да, мы поняли, что, оказывается, нужно свое иметь.
Безусловно, потому что эти кризисы, они происходят... Ну,
может, никто не застрахован, и мы не знаем, да, когда это может случиться.
Мы не можем предполагать, мы не можем прогнозировать. Это все так настолько неожиданно происходит, поэтому... По-хорошему, нам нужно во всех регионах поставить. Вот у нас в Баткенской области нету mm-hmm. мощностей. Поэтому мы планируем в 2023 году в Баткенской области установить, ну, запустить предприятие, элеватор поставить, чтобы там тоже могли обеспечивать именно место населения. Не для экспорта, не mm-hmm. для этого, а именно для того, чтобы обеспечивать потребителей региона. Волжская область у нас, в Джалабадской области есть мощности. Иссык-Куль, Чуйская область, Бишкек, 4 крупных комбината Бишкек есть. Нету в Нарынской области, потому что, опять же, с сырьем, да, в Нарыне как бы. Но есть Балыкчи, где есть 3 комбината, которые могут обеспечивать там по
да,
логистике,
туда, да, да, да.
Значит, обеспечивать Нарынскую область.
Расположен очень удачно, мне кажется, все равно, плюс-минус.
Ну, в наших интересах, вот вы знаете, да, вот идет мониторинг всегда, и дается цены самые высокие у нас где? В Баткене. Потому что там...
Самоотдаленные.
Да, самоотдаленные. Дорога, можно сказать, да, так очень так дорогостоящая, да, транспортировка. И пока... доезжает до области, стоимость увеличивается на любые, не только на муку, на любые продукты. Поэтому мы с коллегами посовещались, решили, что нам необходимо в Баткенской области запустить предприятие. Ну, это, во-первых, опять же, рабочие места. И самое основное, это то, что регион будет обеспечен своей переработкой, и там будет продукт первой необходимости.
Даже если все вокруг закроется. А да. Там достаточно нестабильный, да, у нас да. район, поэтому все время возникает вопрос. Ну, тогда давайте мы, вот подытоживая нашу беседу, все-таки сделаем какое-то такое, может быть, обращение, да, еще раз напомним, что вот такая ситуация, и что мы хотим, и как вы видите ее разрешение.
Мы хотим обратиться в кабинет министров, значит, найти способ, какой-нибудь способ для того, чтобы сейчас продлить эту норму, потому что это коснется не только муки, это и других продуктов первой необходимости. Найти какую-то норму для того, чтобы продлить эти льготы. Почему? Потому что мы сами видим, что инфляция какая идет, да, и большинство нашего населения потребляют, да, хлеб, масло, там самые
как
продукты первой необходимости, mm-hmm. да. И в основном это такие уязвимые слои населения, да. А скачок цен на хлеб, это будет очень таким, скажем, нехорошим, да, сказать, ситуацию такую может возродить. Поэтому мы сегодня хотим, вот пресс-конференцию созываем, mm-hmm. обратиться к кабинету министров, чтобы могли найти какую-то возможность для того, чтобы вот эту вот государственную поддержку они продлили на следующий период. Вообще, именно для нашей отрасли, для мукомольной, нам необходимо 2-3 года, чтобы мы как развивались, чтобы мы, значит, увеличили свои мощности, чтобы мы поменяли...
Окрепли
там,
немножечко.
Окрепли, мы немножко вот оборудование свое обновили, да. Для развития отрасли нам нужно 2-3 года. Соответственно, после, значит, устойчивого развития перерабатывающей отрасли у нас будет укрепляться своя сырьевая база. То есть и в конечном итоге, я думаю, что через 3-4 года мы можем прийти к тому, что у нас будет свое собственное сырье. И у нас будут твердо на ногах стоять перерабатывающие отрасли.
Угу. Вот мы не можем в январе уже столкнуться с таким риском, что вот раз у нас и НДС, получается, возвращается, и с сырьем вот такая вот ситуация, что готовая продукция в виде муки, она больше вот хлынет из... То есть раз своим нечего предложить, ну, соответственно, будут искать же наши кто? Перекупщики, перепродавцы где-нибудь, чтобы привезти и торговать, раз есть нехватка.
Есть такой прогноз, когда, значит, вернут нам НДС оплату, у нас стоимость будет выше, да, на 12-13%. Угу. Вот. Мы за счет того, что вот этот НДС нам обнулили, мы сейчас можем конкурировать с импортом,
да, да, да,
и с серым импортом, самое
это главное.
Если у нас цена сейчас вырастет, значит, в январе месяце, в этом случае мы не сможем конкурировать, у нас на складах будут остатки, это будет музей, это будет опять невыгодно, это будут потери. Наши все комбинаты работают на кредитах. И это может привести опять же к остановке всех наших комбинатов. И наш рынок опять же заполонит импорт.
Уже готового продукта.
Готового продукта, но... На практике мы же видим, что происходит в связи с ковидом, в связи там, с политическими событиями. В один прекрасный день закрываются ворота, а у нас этих остатков не будет. И это
запуститься
будет...
в секунду это вообще невозможно.
Естественно, поэтому это может возникнуть продовольственный кризис. Да? Mm-hmm. Поэтому мы сейчас говорим о чем, чтобы работала переработка, плюс мы... Не просто же просим для себя льготы. Угу. Нам государство дает льготы, но взамен у нас они требуют.
Это вопрос
от нас...
безопасности для государства,
да,
и народного населения.
И это я считаю правильным. Почему? Потому что если что-то дал взамен, мы же тоже должны, да, какие-то обязательства нести, да, которые мы соблюдаем вот по сегодняшний день. Поэтому мы, значит, проработали уже, как и в прошлое соглашение, сейчас, по которому есть определенные для нас условия. Это создание рабочих мест, это вот, ну, ярмарки там и так далее, и так далее. Это реализация муки не более чем 10% с маржинальностью, да? То есть мы не можем более 10% себе получать прибыль. Потом у нас есть сетка, при котором стоимость зерна, при стоимости определенной зерна, стоимость муки не должна превышать там столько-то процентов, да. И это все отслеживает антимонопольный орган. Мы, значит, предоставляем расчеты себестоимости. В конце, значит, они контролируют нашу
населению выгоднее
стоимость.
Покупать на данный момент нашу отечественную муку, производительную нашим мукомолами.
Да, населению выгодно. Во-первых, выгодна цена, во-первых. Во-вторых, мы все платим налоги. Эти все налоги идут в бюджет. Эти все налоги идут на поддержку социального сектора, на пенсии. Поэтому, покупая отечественное, да, это в любой стране поддержка отечественного производителя приветствуется. Почему? Потому что кроме налогов и других, это в нашем случае это еще и продовольственная безопасность. Да. Вот, поэтому думаю, что это очень такой... Вопрос важный.
Животрепещущий,
да,
конечно.
Да.
Ну, будем надеяться, что разрешится, и какой-то выход все-таки будет. Действительно, такой печальный, плачевный опыт у нас был, и мы уже понимаем, что такое, когда огораживаются, загораживаются и все прочее, особенно в нашем нестабильном современном мире. У нас в гостях был Рустам Джумабекович Джунушев, президент Ассоциации мукомольных предприятий. Мы говорили о ситуации, которая складывается в отрасли, и в целом, которая может сложиться на рынке этих продуктов, этих товаров. Ну и, естественно, будем следить за тем, как будет приниматься решение, каким оно будет. Спасибо вам за эту прекрасную беседу.
Вам спасибо большое.